Так, все, что я вам записывал до этого, оказалось неслушабельно, потому что микрофон в кармане шелестит невозможно. Пусть полежит на земле, попробуем. Хотел я вам сегодня рассказать сказочку про эволюцию. По мотивам друга-расчленителя Соколова Дробышевского. То есть наш Дробышевский, он на самом деле друг расчленителя Соколова. И рассказывает он нам почти каждый день историю. Замечательную, кстати, историю. О том, как некий докаменный человек носил с собой камень. Носил он его в хуеву тучу тысяч километров. Вот сколько он всю жизнь там мигрировал со своей бандой. Столько вот этот камень с собой носил. Как узнали? Ну, нашли трупик с камешком. Вот жил человек, жил вместе с камешком. А камешек датирован по своему происхождению в какой-то там речке. И это типа совершенно достоверно. А речка там в хуевой куче тысяч километров от того места, где нашли человека. То, что человеки мигрировали на такие расстояния в течение жизни, это один аспект данного открытия. Ну, олени бегают далеко, надо за оленями поспевать. А вот то, что человек на такое же расстояние пер этот камень, то есть нам достоверно известен только тот факт, что он этот камень пер. И он его допер хрен знает куда. Небольшой камушек. Просто в кармане где-то носил. В кармане. А вот. И из этого простого факта делается вывода предположения о том, что этот камень был чем-то дорог этому человеку. А из этого делается вывода предположения, что эстетические чувства были у древних докаменных людей. И это, в общем-то, замечательная история. Тут трудно возразить против того, что раз носил, значит нужен. Раз никак не использовал, значит эстетическая ценность. Ну там на этом камне типа чья-то рожа. То есть у этого камня внешний вид действительно примечательный. То есть современный человек, когда смотрит на этот камень, он тоже считает его несколько необычным. И у археолога, который нашел этот камень, у него тоже возникли какие-то эстетические эмоции по отношению к этому камню. И мы делаем замечательное открытие о таких же эстетических эмоциях у людей, которые древнее нас на 30 тысяч лет. Это интересно. Ну давайте смотреть глубже. Это открытие более серьезное, чем думает Дробышевский. Оно показывает нам не только наличие эстетических эмоций. Мало того, что в древности, так еще и к камням. Но показывает и роль, и важность этих эмоций. Но вот если мы смотрим на нечеловеческих животных, то мы понимаем, что главный и единственный механизм поведенческой регуляции – это эмоции. То есть животное делает то, чего хочет, не делает то, чего боится. И вообще для того, чтобы иметь какую-либо мотивацию, оно должно нравиться. Оно. Вот мотивация – это когда нравится. А тут мы видим, что у человека была мотивация этот камень с собой носить. И понимаем, что этот камень человеку нравился. И вот когда мы складываем вот роль эмоциональной регуляции с вот этим, с этой фактической находкой, а мы должны гораздо более серьезно подумать о роли эмоций в жизни человека и развитии цивилизации. Так же, как собака мотивирована эмоциями, вот регулируется все ее поведение эмоциями. Так же и у человека все его поведение регулируется так или иначе эмоциями. И эта находка показывает нам, что эмоциями же регулируется и культура человека. Эволюция человеческой культуры. Развитие человеческой культуры замотивировано изначально эмоциями. Вот представьте себе древнего человека, который изобретает каменный наконечник для копья. Он что, планирует? Он же планирует заселять Америку. Он что, планирует выжить и попасть в археологическую летопись? Ну, нет, конечно, это даже звучит глупо, что человек сидит и вот, сейчас я изобрету каменный наконечник. Он станет таким эффективным, что мы с этим каменным наконечником убьем гораздо больше мамонтов. И поэтому победим соседнее племя, пережрем соседнее племя, разжиреем, победим, заселим Америку и попадем в археологическую летопись. Нет. Представить такое невозможно. Но для того, чтобы человек сел изобретать каменный наконечник, ему нужен некий толчок. То есть вот для нас, вот все, что мы знаем об эффективности каменных наконечников, как они охуительно переменили направление человеческой цивилизации, мы это все знаем задним умом. Абсолютно задним. Никто из современников каменных наконечников не знал и не мог знать о их будущей роли, о том, что они станут эффективными, о том, что они повернут человечество, о том, что они приведут к какому-то охуительному выживанию. Понимаете? Вот у эволюции нет хайндсайта. Не, хайндсайт есть у нас, а у эволюции нет предвидения, да? У эволюции нет предвидения. Но и у людишек, которые эту эволюцию составляют, у них же тоже предвидения нет. Они же не раскапывали в археологии, у них же не было археологии будущего времени, правильно? Они же не раскапывали, что будет в результате после того, как они изобретут этот каменный наконечник. Вот я много слов произнес, но это потому, что очень важно понять, что рациональных мотиваций сесть и начать изобретать каменный наконечник для копья ни у кого нет, не было. Понимаете, вот все компоненты нашего рационального восприятия каменного наконечника, они все задним умом. Это все уже только после того, как мы узнали, после того, как эти наконечники были испытаны во всем мире тысячелетиями. Понимаете, это все после всех этих испытаний, временем, практикой. Вот только после этого мы знаем о том, что эти наконечники чему-то служат. То есть человека должно было что-то толкнуть на мысль о каменном наконечнике. Вот здесь и сейчас я убил мамонта деревянным копьем и сижу запыхавшийся. Этот мамонт меня чуть не убил. Я думаю, как бы мне в следующий раз лучше его убить. Это годная мотивация. То есть я сижу и думаю, как мне в следующий раз лучше убить мамонта. Но из этой мысли совершенно не следует, что я должен схватить и начать обрабатывать камень. Понимаете? Потому что все камни, которые вокруг меня лежат, они круглые. Вот. А чтобы заметить, что камни можно скалывать, и что есть разные сорта камней, что какие-то скалываются хорошо, какие-то скалываются плохо. Вообще весь этот корпус изучения физических свойств камней имеет смысл только уже после того, как мы убедились, что имеет смысл из камней делать орудие. Нам не с чего начать. У нас нет отправной точки в рациональном пространстве. Нет отправной точки. А в эстетическом пространстве она есть. Нам просто нравятся камни. Вот мы увидели камень и понесли его с собой. Нам нравится камень. А когда он нам нравится с ним работать, там его как-то сломать, сколоть. И у нас постепенно накапливаются знания о физических свойствах этих камней, которые знания будут нам нужны для изобретения каменных орудий. То есть у нас возникает своего рода культурная преадаптация. В самом что ни на есть биологическом смысле слова, можете погуглить, что такое преадаптация. Вот, но это преадаптация. То есть она не мотивирована теми результатами, к которым она в конечном итоге придет. И эта преадаптация завязана на эмоциях, на том, что мы думаем о камнях, как мы их эстетически воспринимаем. И тут есть второй момент, кроме вот отправной точки формирования культуры. Ну, а основная часть развития культуры, да, то есть, когда человек сидит и крафтит из этого камня что-то, это же нелегко. Попробуйте что-нибудь сделать из камня. Это нелегко. Нужно терпение. Нужно смириться с какими-то травмами мелкими. Где-то порезался сколом, где-то уебал себя по пальцу. Вот это все надо терпеть, с этим всем надо смириться. Ради того, чтобы достичь результат, эффективность которого будет очевидна только через 1000 лет. Может ли человек сесть у себя там на предпещерной площадке и начать истязать себя обработкой камня, смириться вот с негативными сторонами этого труда и вопреки своему отвращению продолжать работать, колоть, пробовать, экспериментировать с формами, с породами камня? Ну нет, конечно, если бы у него было отвращение, он бы не смог с ним мириться. То есть для того, чтобы человек сидел часами, страдал над этим камнем, каким бы ни был положительным конечный результат, человек должен хоть какую-то положительную эмоцию испытывать от самого процесса. Если бы вам не нравилось ебаться, вы бы все вымерли. Понимаете? То есть для того, чтобы камень обрабатывать, сам процесс обработки камня тоже должен человеку нравиться. Ему должно это хотеться. Потому что о результате подумать может не каждый. Да и эволюцию, вообще говоря, и не волнует, подумали ли вы о результате или нет. Если вам нравится сам процесс, то для эволюции этого уже достаточно. Каким бы ни было ваше отношение к результату этого процесса. Очень многим людям не нравятся дети. Аборты придумали, потому что многим людям не нравятся дети. Но процесс им нравится настолько, что они готовы платить деньги за аборт. Понимаете? То есть эволюция регулирует ваше поведение вашим отношением к процессу, а не к результату. То есть вот вы сейчас должны прочувствовать важность вообще эстетического отношения человека к камню. То есть вся наша цивилизация, как вы ее знаете, выросла на самом деле не из любви к труду, как у Энгельса. И даже не из тяжелых условий environment, как в теории зимы, как в теории холодной зимы. Хотя, наверное, конечно, ну, надо понимать роли. А выросла вся ваша цивилизация из человеческой эстетической любви к камню. Человек просто ну, нравился ему камень. Вот нравился. И из чего нравилось, из того он и мастерил. А эффективным это оказалось просто потому, что те, кому нравился не камень, до нас не дожили. Ну вот в такой эволюционной ретроспективе, да, следовало любить камень. Кто камень любил, тот и дожил. Вот такие далеко идущие выводы о космической роли эстетики я делаю из одной слабо подтвержденной находки камня. А теперь второй пример. Сказка номер два. Вот вы ходили, например, картошку копать. Копали, копали картошку. Зажарились, заебались. Пить охота. Вы решили попить водички. Размахнулись лопатой, воткнули ее в землю и пошли водичку пить. И тут вам ваша бабушка говорит: ты что ж делаешь, падла? Ты же лопату в дорогу воткнул. Ну там тропинка какая-то или межа. Вот вы воткнули лопату в межу, а у вас там на меже разложен стол с едой. И начали пить. Ну что, вы же не будете на похоте, на копанном раскладываться, правильно? Вы разложились на меже. Вы пришли, вам захотелось пить водички. Вы герой дня. Вы так эмоционально втыкаете в межу лопату. Начинаете пить водичку. А бабушка кричит: что ж ты делаешь, внучек, сука? Ты куда лопату воткнул, падла? Ты же в межу лопату воткнул. Там же люди ходят. Там скотина ходит. Что ж ты делаешь, падла? Там же следы могли остаться. А ты в них лопатой. Придурок. Вот. То есть у вашей бабушки приступ религиозного вудуизма. Какого хрена вообще в следы втыкает лопату? Это же пиздец, это же след, это часть человека, который этот след оставил. Воткнуть в лопату в след это офенс. Ну как, это нападение, собственно, на человека или на корову, которая там наследила. Понимаете? И вот вам кажется, что это чистая шизофрения, да? А нет. Это не шизофрения. Это эмоциональное отношение к следу. Это отношение к следу как к важной части животного, которое этот след оставило. И это, в общем-то, агрессивное отношение к акту уничтожения следа, к акту порчи следа. Да, вот из этой эстетики вырастает культура охотничества. То есть охотник должен любить следы и эволюцию не ебет. Рационально он их любит или нерационально? То есть если он любит следы, если он оскорблен актом уничтожения следа, если у него в голове след вызывает чувство по отношению к тому, кто этот след оставил, то этот человек выживает в охотника. Я понятно объясню? Эмоциональное регулирование поведения. То есть эмоциональное отношение бабушки к следу определено ее эволюционной историей, а вовсе не религиозными предрассудками. Потому что так же, как и с камнем, культура следопытства должна быть мотивирована и подкреплена любовью к самому процессу и компонентом этого процесса. Потому что, с одной стороны, любовь к результату не может мотивировать на процесс, потому что связь между процессом и результатом может быть, ну, грубо говоря, произвольной, потому что мир полон чудес. А с другой стороны, эволюцию не ебет отношение к результату, когда уже сформировано отношение к прогрессу, к процессу. Иррациональность, снова повторяюсь, снова эволюцию не ебет. Если правильное, подкрепленное выживанием отношение к процессу следопытства сформировано какими-то бредовыми фантастическими соображениями, это никого не волнует, потому что конечный результат, то есть само отношение, оказывается подкреплено выживанием. Никто не обязан рефлексировать над тем, почему я выбрал именно такую стратегию выживания. Если ты выбрал стратегию выживания, которая ведет к выживанию, что у тебя при этом происходило внутри головы, эволюцию не ебет. Эволюцию ебет только то, что происходит снаружи твоей головы. Как эту голову ты применяешь? Какими результатами? За плохие результаты тебя накажут, независимо от того, правильные ли у тебя были посылки. А за хорошие результаты вознаградят, независимо от того, ложные ли были посылки. То есть, рацио, наука, вот эти вот все фетиши современности, эволюцию не и пут. Не и пут. От слова совсем. А вот нас почему-то и пут. Вот все люди, включая неглупых эволюционистов, явно-неявно, часто или иногда, но скатываются в такое вот требование понимания. Им всем хочется, чтобы развитие цивилизации шло через рацию. Чтобы человек осознавал осознанную необходимость и делал то, что ведет к максимальному выживанию. А эволюцию не ебет. Будет он осознавать свою необходимость или нет? А нас ебет. Сейчас мне трудно, я вот сбиваюсь. Почему? Мне трудно сформулировать толковый пример, которым бы я вам донес мысль, вот до какой степени людей ебет необходимость рацио. Как люди изо всех сил во все, что они видят в жизни, пытаются врисовать правильные логичные размышления человека, приводящие к правильным выводам, на основании этих выводов применяются правильные решения, и цивилизация хуярит вперед. А я вот вам рассказал два очень древних примера, где цивилизация хуярила вперед на голых эмоциях. Ну вот буквально вчера и позавчера, я каждый день беседую с Ярославом, и у него все время, он все время пытается разумного агента найти в человеке. И в эволюционном контексте, и в социологическом контексте. Вот он все время ищет разумного агента, говорит о том, как убеждать людей. Все так делают. И вы тоже все время ищете разумного агента, пытаетесь применять убеждения, вот это вот все. В эволюционном контексте это все не работает, это сразу надо отвергать. Вот пример. Вот пример с самопиаром. Я же вам написал о генетической гипотезе феминизма. Да? Генетическая гипотеза феминизма. И мне тут же все кричат, вот, что же это они будут такими, ну, что же это они будут носителями таких генов, если эти гены приводят к страданию. То есть вот, как это может женщина выбирать стратегию размножения путем изнасилования, если она от этого страдает? Но она же не знает, что она будет страдать, когда она выбирает эту стратегию. То есть через ум ничего вообще в этой жизни не делается. Вот глобальные такие популяционного масштаба процессы идут не через ум. А мы все время пытаемся их интерпретировать и понять, как будто они идут через ум. А почему? Почему мы так делаем? И я так делал, я просто приучился, я отучил себя от этой дурной привычки. Вы еще нет, ну отучите. А почему у нас эта дурная привычка есть? А по той же самой причине, по которой бабушка запрещала вам втыкать лопату в дорогу. Потому что цивилизация наша пришла в такое состояние, где любовь к уму, эстетическое отношение к уму занимает такую же роль, как и любовь к камню, как и любовь к следам. То есть мы испытываем эмоциональную привязанность к уму. Нам хочется везде видеть ум. Потому что ум долгое время приводил к выживанию. Вот мы несколько тысяч лет стараемся не убивать умных. Почему мы это делаем? Вот 5000 лет назад кто-то надрачивал на мудрецов. Не для того, чтобы они изобрели через 5000 лет паровую машину. А просто потому, что им нравился ум. То есть наше иррациональное, гипертрофированное положительное отношение к уму, вот наше надрачивание на ум, занимает в эволюционном смысле ту же роль, что и эстетическое восприятие камешков. Это наш мотиватор, это наш эмоциональный толчок развивать цивилизацию в сторону поумнения. И эволюцию, в общем-то, не ебет. Разумна ли эта мотивация? Рациональна ли она?